Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Полонский Василий. И сегодня персонально ваш с Максимом Трудолюбовым проведу именно я. Максим, я вас приветствую.
Здравствуйте, Василий. Всем привет.
Да, перед тем, как мы начнем, обязательные наши слова о том, что не забывайте ставить лайк этому видео для того, чтобы как можно больше людей посмотрели наш прямой эфир. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире сейчас в Москве 15 часов. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите комментарии. Я буду переадресовывать Максиму ваши вопросы. Ну и, конечно же, не забывайте донатить «Живому гвоздю», потому что это помогает существовать нашему каналу, в том числе не забывайте заходить на магазин shop.diletant.media. Чуть позже мы к этому вернемся, у нас будет такая небольшая рекламная пауза. А мы начинаем, и Максим, хочется начать с первой темы, которая мне показалась самой безумной вообще в информационном поле за, мне кажется, последние там сутки, двое суток. Это, конечно, высказывание Маргариты Симоньян и ее высказывание про ядерный удар над Сибирью. Во-первых, хочется узнать, поняли ли вы до конца, что имела в виду российская журналистка-пропагандист?
До конца нет, потому что я не специалист в этой области, и я не могу оценить, насколько вот то, что она говорит, что это уничтожит спутники или какую-то часть спутников, насколько это реалистично. Я подозреваю, что она могла с кем-то советоваться, то есть вряд ли она прямо сама это придумала. То есть, скорее всего, мы можем говорить о том, что вот такие идеи гуляют где-то вокруг администрации президента или каких-то людей, которые формируют пропагандистскую повестку дня. Ну, само по себе это, в общем, о чем-то говорит нам. Вот. А в общем и целом, то есть я думаю, что было бы хорошо спросить у настоящего специалиста, действительно ли это так будет работать, возможно ли это. Более широко, если смотреть, то совершенно очевидно, что снова возникла, вернулась тема ядерного удара. Она пробежала по пропагандистским каналам. Как бы интеллектуальную основу обеспечил снова Сергей Караганов статьей, которая вышла на прошлой, по-моему, неделе. Все это вместе звучит пугающе. То есть я воспринимаю это серьезно. И я не думаю, что нужно отмахиваться от этого как от безумия. Мне кажется, что это существует на столе у человека, принимающего решение. Это лежит. И мне кажется, если совсем стратегически посмотреть на вопрос, то существует два больших пути для него и для тех, кто отвечает за принятие стратегических решений. Это решить проблему быстро. Они считают, что ядерное оружие — это такое решение. Или решать, как бы перейти к долгосрочной войне. Те, кто защищает ядерное решение, ну, например, если посмотреть на Караганова, все-таки, поскольку он излагает это пространно и опирается на аргументы, в отличие, например, от Маргариты Симоньян, Караганов говорит, что это решение, поскольку это дешевле, это избавит Россию от разрушительной гонки вооружений, в которой она, если войдет надолго, то может проиграть. Гонка вооружений в обычных вооружениях. Обычные вооружения дороги. Ядерное оружие в России уже есть, и это, как это ни цинично звучит, дешевое решение. Вот. Единственное, что как бы, да, и очень важно понимать, что вот эта логика применения ядерного оружия, она построена на двух совершенно фантастических основаниях. В смысле, фантастических в том смысле, что они не соответствуют реальности, данной нам в ощущениях. Первое — это то, что ядерное оружие — это оружие сдерживания, и во всех доктринах оно применяется в ответ. Российское руководство, чтобы обойти это, говорит, что Россия — жертва агрессии. Россия — жертва агрессии, тогда она имеет моральное право применять ядерное оружие. Россия при этом, как мы знаем, не является жертвой агрессии, а является страной, которая сама пересекла границу соседнего государства и начала военные действия. А второе — это то, что их идеология сейчас, вот идеология, сформированная сейчас вокруг применения ядерного оружия, она говорит, что Запад потерял страх, на страхе держится мир, мир в смысле отсутствия войны, страх в смысле сдерживания. Во время Первой холодной войны конфликта между двумя сверхдержавами не было. Были конфликты вокруг их границ, так называемые прокси-войны. А прямого конфликта не было, потому что ядерное оружие сдерживало обе стороны. Страх. Нужно это восстановить. Запад потерял страх. Он пересекает одну красную линию за другой, поэтому давайте взорвем ядерную бомбу, чтобы восстановить страх. Это логика сторонников этого применения. Это тоже фантастическое утверждение, поскольку оно как будто бы предполагает отсутствие ответа. Это странно, это неправда, ответ будет. Поэтому мы существуем вот в этой вот ситуации. Единственная надежда, чтобы закончить мысль, моя, как я об этом думаю, состоит в том, что если, что судя по тому, какие решения применяются, как выглядит российский бюджет на следующий год, и что говорят такие люди, ну, включая министра обороны Шойгу, о том, что там какие-то решения принимаются, и следующий год расписан в военном отношении, они закладываются на долгую войну. А это, вероятно, означает, что ничего из этого нехорошо. Но если они закладываются на долгую войну, это означает, что все-таки склоняются к тому, чтобы ядерное оружие не применять. Вот так я об этом думаю.
Но вот я просто, мне интересно, что вы думаете, вот как я это услышал. Просто мне кажется, это такой вброс. По моей журналистской профессии я знаю, что Маргарита Симоньян, в общем, неплохо и правда общается с различными людьми с погонов, у которых есть погоны, то есть это силовики. Вам не кажется, что это вброс, чтобы успокоить массы, вообще как бы, чтобы закрыть этот вопрос ядерного удара, что если вдруг и правда война станет ядерной, то вот не переживайте, друзья мои, ракета будет взорвана в стратосфере там или не знаю где, около Марса, ну вот, и все будет хорошо, единственное, технику отключат, но это тоже к лучшему, мы наконец-то вспомним прекрасный, не знаю, там, Советский Союз, а вдруг она неожиданно стала хвалить 90-е, вспомним прекрасные 90-е, когда не было всех этих айфонов, камер, компьютеров и так далее. Нет ли у вас ощущения, что это просто такой, ну, как если говорить так на сленге, пропагандистский мув?
Все может быть. Видите, мне очень трудно судить о том, что делают пропагандисты, как это соотносится с реальностью. Мне кажется, выводы делать на том, что они говорят, основываясь на том, что они говорят, не нужно. Поскольку мы не знаем, что там внутри происходит, да, каким ветром занесло этой женщине идею о взрыве в стратосфере, это настоящее безумие. Вот. И более реалистично... Я почему-то думаю, что взрыв в стратосфере вряд ли будут они проводить. То есть более реалистично думать, например, о разморозке запрета на испытания и проведение испытаний на новой Земле. Это вполне реалистично, и я даже думаю, что этого скорее нужно ожидать, вовсе даже и не гадать, потому что это то, что они могут сделать, это в их власти, и они уже от стольких ограничителей отказались, что, в общем, не выглядит чем-то необычным, если они и от этого запрета откажутся. Это они вполне могут сделать хуже, если, конечно, они придумают способ применить как-то оружие. Я почему-то думаю про север, поскольку там мало людей просто. И им нужно добиться эффекта, а все-таки применять первыми такое оружие на густо населенных, плотно заселенных территориях Европы, чтобы это ни было. Ну, это даже не хочется обсуждать, да, что это, к чему это приведет. То есть понятно, что тут у них и хочется, и колется, они хотят восстановить страх, но страх, они и сами находятся в страхе, безусловно. Поэтому это очень сложная психологическая игра. Меня беспокоит очень сильно то, что эти люди находятся в не очень адекватном состоянии, судя по всему, поскольку всерьез бесконечно продолжают говорить о том, что Россия является жертвой агрессии, что Запад развязал войну, что Россия защищает себя и какой-то там миропорядок. Это, с одной стороны, как бы пропагандистский ход и способ обеспечить себе моральную правоту, я это понимаю, потому что очень важно в такой ситуации, да, выстроить для себя такое положение моральной правоты. Это то, что они хотят. Есть ощущение при этом, что они начинают заговариваться, забалтываться и сами в это верить. Вот это очень плохо, потому что если… А так бывает, как мы знаем, это психология. Если как бы это далеко зайдет, они действительно могут в какой-то момент решиться и на ядерный удар. Вот это мое опасение. Но еще раз, чтобы закончить, то есть мне кажется, некоторым образом обнадеживающим в этом смысле, только это, конечно… Нет, неправильное слово. Мне кажется, что они все-таки выбирают не быструю войну, вот такую, которую якобы можно разрешить с помощью одного удара, а долгую войну. По разным причинам, потому что, ну, в конце концов, так в том числе и проще держать общество под контролем.
Да, я вот хотел в связи с этим посоветовать на YouTube-канале на одном из проектов «Новой газеты», которая находится в России, та самая «Новая газета», но «Медиа из России», есть такой выпуск, Никита Жилин его снял вместе с режиссером Артемьевым, «Пережившие атомные испытания», об их возобновлении и возможном ударе по Украине. Это съездили вот журналисты «Новой газеты», съездили на те территории, где происходили испытания в Советском Союзе, и там пообщались с людьми и рассказали вообще о последствиях таких подобных учений. Я очень вам советую посмотреть этот большой репортаж. Он полтора часа идет. Это очень интересно. Интересно говорить с людьми, которые там живут и которые перетерпели все последствия. Но вот вы, Максим, произнесли такую фразу, что не надо как-то анализировать и вообще прислушиваться к этим словам пропагандистов, потому что мы до конца не можем понять, что они имеют в виду. С другой стороны, можно заявить и противоположную точку зрения, как можно прислушиваться к там, политикам и экспертам, которые находятся вне России, потому что они находятся вне предмета как бы изучения. Кому тогда получается вообще прислушиваться в этой ситуации для того, чтобы нам с вами, журналистами, которые находятся или в России, или находятся где угодно, делать какой-то анализ? Я попрошу режиссера не говорить, потому что нам попадает звук сюда в эфир. Кому прислушиваться в этом случае? Кого анализировать в этом случае нам, журналистам?
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что мы и правда находимся в ситуации, когда каждый, кто пытается разобраться в том, что происходит, подвергается массированной обработке со стороны множества разных голосов. Там есть и эксперты, вполне адекватные, там есть и комментаторы, которые основываются в основном на своей голове. Я отношусь ко всему этому с иронией, стараюсь, я просто описываю мой собственный опыт. Я как потребитель стараюсь сильно ограничивать чтение или прослушивание, просмотр именно комментарийного произведений комментарийного жанра, будь то телеграм-каналы или ютуб-каналы и все что угодно. Потому что если на это подсесть, то можно как бы потерять связь с реальностью. Мое решение в том, чтобы читать книги. Слава богу, просто так у меня есть вот жанр, тот, в котором я работаю на русском языке, в «Медузе», материалы под рубрикой «Идеи», чтобы написать каждый материал или отредактировать кого-то другого, мне нужно очень много прочитать. То, что я сам пишу, для этого я прочитываю там минимум 3 книжки, еще какие-то статьи. На это уходит время. И пока ты это читаешь, то благодаря этому не читаешь телеграм-каналы и не слушаешь YouTube-видео. А решение, возможно, не всем подходит, но я рекомендую, потому что когда ты читаешь книги, написанные, в любом случае, любая книжка, но как минимум даже самая свежая, написана год назад, как правило, а по большей части гораздо раньше. Это означает, что события, которые имеют некоторую актуальность, они происходили раньше или похожие события происходили раньше. Кто-то об этом подумал. Это позволяет создать контекст, перспективу, уйти от сиюминутности. А бесконечно полагаться на комментаторов, включая меня, не нужно. Это неверно. Мы все находимся во власти каких-то вот интеллектуальных веяний нынешних, да, вот сейчас кто-то что-то сказал, пошла вирусная волна, все обсуждают. И если взглянуть на, ну, не знаю, там, условный новостной день, мы увидим, как в одном канале за другим проигрывается, обсуждается одна и та же тема. Очень часто, если это люди, находящиеся за пределами России, они придают ей такой уклон в сторону того, что ага, мы видим трещину в, значит, ненавистном режиме, раскол элит, вот он уже наступает. Если это комментируют, допустим, Z-патриоты или и какие-то иные сторонники войны, то они говорят, вот-вот, наконец-то мы побеждаем, и все эти предатели, сбежавшие за границу, посрамлены. И это могут быть одни и те же события. Человеческое сознание так устроено, что мы все пронизаны, просто мы все состоим из предвзятости, и то, что называется bias по-английски, мы особенно сильно развиты, это искажение подтверждения, да, confirmation bias, то есть когда мы видим в окружающем мире то, что подтверждает наши взгляды. Просто мне кажется, об этом не стоит забывать, эта тема не новая, просто во время войны и во время такой острой поляризации взглядов важно не забывать, что мы все находимся в плену той или иной предвзятости. И просто следить за собой, стараться не слишком глубоко, не слишком сильно укореняться в вот, предвзятом мнении, которое у нас есть.
Нас сейчас смотрят где-то 1200 человек. Друзья мои, поставьте большие пальцы вверх, чтобы трансляцию видел как можно больше людей. Пишите ваши комментарии, потому что в основном у вас какая-то своя дискуссия. Хотел, кстати, вот вернуть тогда. Вы сказали, что нужно читать книги, и не могу тогда не прорекламировать наш магазин shop.diletant.media. Покупайте. Там, например, вот продается такая интересная книга Александра Литвиненко, которая называется... Борис, я просто пытаюсь найти ее название, я ее читал, Саша, Володя, Борис. Довольно интересная книга, я ее читал как-то давно еще. Это по поводу вообще, как бы как складывались отношения Березовского и Путина на пересечении двух веков, 20-го и 21-го. И, конечно же, хотел добавить, не могу не упомянуть, вы упоминали издание «Медуза», должен сказать, то, что российские власти считают организацию нежелательной. Это, кстати, вот тоже одна из больших проблем, что у большинства СМИ, после того, как их признали нежелательными, исчезла эта возможность общаться, особенно у СМИ, которые уехали, исчезла эта возможность общаться с людьми в России, потому что это небезопасно. Мне кажется, это вообще изменило какие-либо правила игры с точки зрения вообще потребления информации сейчас.
Ну, есть такое. Это очень сложная тема. Дело в том, что как бы большая часть общества неизбежно, подавляющая часть общества неизбежно находится в России. а не за ее пределами. Мы, я уверен, очень многие из тех, кто разделяет ценности свободы слова и свободы выражения, и свободы дискуссии, мы, конечно, хотим поддерживать ее и практиковать эту свободу. Это с одной стороны. Но находясь в полностью свободной ситуации, где тем, кто говорит, ничего не угрожает, мы невольно удаляемся от тех, кто находится в России и не может вслух многие вещи говорить, а некоторые вещи не может даже получить. Например, если люди не знают или им лень пользоваться VPN и другими средствами защиты от цензуры. Так что этот процесс объективный, он происходил всегда в тех случаях, когда в странах устанавливался очень жесткий авторитарный режим, который претендует на полный контроль, в том числе над информацией. В общем, это неизбежно. Чем дольше это продлится, тем больше будет расширяться, тем шире будет пропасть между теми, кто находится на свободе, и теми, кто не находится на свободе. При воссоединении, если и когда оно произойдет, конфликты неизбежны. Они происходили всегда в таких случаях. Даже в тех случаях, когда была очень четкая, была подведена жирная черта под прошлым, а это далеко не всегда происходит, но в тех случаях, когда это происходило, самый известный, понятный, это случай Германии в 1945 году. Даже в этом случае между теми немногими, кто боролся с режимом, и тем огромным большинством, которое ему не сопротивлялось или поддерживало, были конфликты, было сложно налаживать отношения. Это неизбежно. Сейчас у нас складывается ситуация, когда большая часть общества находится в России, и теми или иными способами учится жить в этой ситуации. Люди совершенно не обязаны быть героем. Нельзя этого ожидать. Большую горечь вызывает поведение тех, кто, будучи образованными, интегрированными в мир, поддерживает войну осознанно и включается в эту ситуацию. Управляют, зарабатывают на войне, так или иначе, обеспечивают свой статус за счет войны, поскольку сейчас российская политическая система вся превратилась уже в настроиться на лояльности войне, на участие. То есть это вызывает большое огорчение и возмущение даже. А огромное большинство людей так или иначе приспосабливается или уходит в свою частную жизнь, и так далее. Мы все это понимаем. Это неизбежная ситуация. Чем дольше будет это разделение, тем больше будет расстояние между теми, кто находится на свободе, и теми, кто нет. И те, кто внутри, в итоге, в дальнейшем будут искать и продолжать искать, подбирать для себя те или иные оправдания, выстраивать свою защиту, если угодно. Почему я здесь? Почему я продолжаю тут быть? А потому что я профессионал. А я профессионал в области транспорта. Какое отношение моя работа имеет к войне? Или я доктор, или я обеспечиваю, инфраструктуру телекоммуникаций, или доставку еды, и так далее. Да, мы понимаем, что есть огромное количество таких психологических доводов, которые всегда может человек найти для того, чтобы себя оправдать. Что уж говорить о тех, кто вообще участвует в войне, да? Но и те могут себя оправдать. Так что это неизбежно, я боюсь.
Вот вы сами подвели к этой теме. Если честно, я как-то выключен был из повестки прошлой недели. И с понедельника начал активно сейчас работать. просмотрел все основные новости и был абсолютно поражен вот этой... этому информационному поводу, 10-15% россиян составляют партию войны. Так посчитал ВЦИОМ, большинство россиян, цитата, большинство россиян не требует взять Киев или Одессу, они удовольствия от битв не получают. Была бы их воля, они бы военную операцию не начинали, заявил глава службы Федоров. Это довольно интересно, но для меня, как бы с точки зрения меня, как человека, который пытается анализировать политические события в России, это только подтвердило эту информацию, потому что я давно считаю, что вот с одной стороны 10-15% активного политического, да, такого, ну, как бы основы, и с другой стороны те люди, которые, наоборот, не хотят, не видят Путина у власти и пытаются с ним как-то бороться, с этим политическим режимом, приблизить такое же количество. Как вам кажется, это вообще какая-то хорошая информация для России, что все-таки вот именно партия войны составляет не такое большое количество людей, как это предполагают, например, предполагали многие эксперты? Или это, в общем, ни на что не влияет, это все равно очень много людей, 10-15% это прям по-настоящему миллионы людей, и это все равно как бы нам ни о чем не говорит?
Я, пожалуй, склоняюсь к тому, что это не так важно. Ситуация такова, что политические решения, решения, в том числе связанные с войной, принимаются узкой группой людей, но от этих решений зависят миллионы, миллионы, десятки миллионов. И сейчас, чем дальше, тем больше, важна, мне кажется, не столько партия осознанных сторонников войны, энтузиастов, допустим, как бы их ни называть. А партия, но она не партия, а группа, или несколько социальных групп, которые от войны выигрывают. Они могут даже сами по себе на личностном уровне в силу убеждений или взглядов войну не поддерживать. Но если эти люди связаны с военно-промышленным комплексом, так или иначе, или, например, с импортом, с обходом санкций, я уж не говорю о тех, кто воюет сам, или о членах их семей, о тех, кто приходит из зоны боевых действий и получает деньги за, допустим, инвалидность, или семьи, которые получают деньги за погибших. Мы имеем дело с огромным количеством, я подозреваю, миллионы точно, но, в общем, на самом деле трудно оценить, поскольку не очень понятно, как очертить этот круг. Но ясно, что мы говорим о миллионах людей, возможно, десятках, которые связаны с войной прямо или косвенно, и они от этой войны выигрывают. Российская экономика растет, она растет за счет производств, связанных с войной. В России продолжается стабильный приток валюты. Несмотря на то, что есть постоянно обсуждаемые всем очевидные проблемы у России с бюджетом, они на самом деле не катастрофические. Они решаются, ну и вообще как бы ситуация с обеспечением функционирования экономики, она решается, с одной стороны, за счет девальвации рубля, у всех на глазах это происходит. С другой стороны, за счет того, что как бы, приток продолжается, и люди могут, Кремль может платить за войну. Есть категории граждан, которые теряют, зарплаты бюджетников не растут. И есть даже вроде какие-то истории о том, что кому-то снижают зарплаты. Я не знаю, не уверен, да, насколько это все правда. Но, допустим, есть какие-то случаи, когда там в регионах людям там перестают выплачивать или частично выплачиваются эти вот бонусные выплаты и премиальные, да, которые часто составляют значительно часть заработка. Да, это может быть. Но в любом случае катастрофы нет. И несмотря на рост военных расходов, чисто военных, 6-6% ВВП – это уже сама по себе гигантская доля. Если взять сюда еще расходы на национальную безопасность, то до 10% ВВП Россия тратит и будет тратить, возможно, даже больше в ближайшие годы. Это, как бы, на войну и национальную безопасность вместе. Это гигантские совершенно цифры, но при этом общая картина экономики пока, по крайней мере, не выглядит катастрофичной. А Россия оказалась, российская система экономическая и политическая оказалась, в общем, способной противостоять вот таким шокам при всех санкциях. Так что, не знаю, мне кажется, не следует об этом забывать, нужно трезвости больше в анализе того, что происходит.
Ну вот, Максим, мне кажется, не мне вам рассказывать по поводу вообще, как выстраиваются государственные кризисы, когда государство близко, к смене власти, к смене элиты и так далее. Мне кажется, что экономика это является, таким второстепенным последствием. Политический кризис, он намного серьезней. Вот из ваших слов есть ощущение, что вы не видите никакого сейчас политического кризиса в России?
Нет, не вижу.
А почему?
Потому что политическая система продолжает быть очень устойчивой. Был момент невероятной слабости, когда мы все увидели, как на самом деле высшее руководство опасается различного рода восстаний, мятежей и прочего. То, что происходило во время мятежа Пригожина. Но эту проблему Путин и его коллеги быстро решили. А их окружение очевиднейшим образом не решилось. Представимся на секунду, что там в окружении есть какие-то недовольные люди. Я даже думаю, что здесь особо не нужно гадать, наверняка они есть. Но эта ситуация безумная. Каждое утро человек, который работает в правительстве, я уверен, он должен вставать и подкручивать у себя слегка мозг, чтобы говорить, это вообще я? Это я вот сейчас иду работать, чтобы снаряды шли на юг, в сторону украинской границы, это я, который вообще-то учился там в лучших вузах и готовился к тому, чтобы обеспечивать финансовую стабильность моей родины и так далее, какой бы ни был этот пост в правительстве. То есть это нужно проводить вот такой. Но эти люди, тем не менее, проводят с собой работу, они свыклись, смирились с тем, что они работают на войну. То, что происходит у них внутри, мы к этому доступа не имеем, а к их действиям мы доступ имеем, мы видим, что система работает. А именно гражданские чиновники по-прежнему основа этой системы, поскольку мы тоже все видели, что военные чиновники, военная система продемонстрировала все свои худшие качества, какие только можно. Тем не менее, экономически и политически Россия продолжает функционировать достаточно устойчиво. И в основном это благодаря компетентным чиновникам, которые работают в правительстве и Центральном банке, прежде всего, которые позволяют эти невероятные шоки, которые связаны, например, с санкциями, с изоляцией. И эти шоки смягчать и позволять экономике работать. У меня нет доступа к сознанию этих людей, я не знаю, как они себе это объясняют, но по каким-то признакам, каким-то цитатам мы видим, что они говорят, что приблизительно, например, что мы профессионалы, мы заботимся о гражданах России, об их благополучии. Если убрать компетентного чиновника, который понимает, например, как работает, как устроен курс рубля, и на его место поставят безумца, который все развалит. Да? И дальше уже философский вопрос. Что лучше-то? Компетентный чиновник, который поддерживает неспособность системы, которая ведет агрессивную войну, или некомпетентный, который своими действиями ее в итоге сломает? Не знаю, но в любом случае кризиса, я вот кризиса не вижу. Вот на поверхности его нет, а мы не знаем, что там внутри происходит.
Но давайте просто, хочется немножко дискуссии, с чем я, может быть, немножечко не согласен с вами. Я согласен, что кризиса самого ни политического, ни экономического мы не видим, но политика подразумевает определенные идеи. И не то, что чиновники, которые как бы от них и никто этого не требует, но и не политтехнологи, не глава администрации президента, не сам президент, уж не буду говорить о премьер-министре и о всей как бы Z-патриотической да, этой волне, они не могут предложить никакие идеи, а безидейное государство, ну как бы оно все равно имеет свой какой-то логический конец. И вот до выборов остается какой-то совсем уже небольшой срок, но, скорее всего, я почти в этом уверен, Владимир Путин выйдет к людям, когда он будет что-то такое заявлять или напишет опять там в одной из ведущих российских газет какую-то свою статью, в которой, ну, мы ничего нового не услышим, да, там, мы услышим приблизительно то же самое, что мы слышали все эти годы, и нам не предложат даже новые формулировки, потому что, как вот если просмотреть все высказывания Путина за последние 20 лет, то они менялись кардинально там, 2 или 3 раза, а вот последние 10 лет, так они вообще не менялись. Ну, не 10, вот сейчас будет 10 лет, я бы сказал, с момента Крыма. Вам не кажется, что идеологический кризис уж точно присутствует, его нет, а без идеи сложно чем-либо стимулировать людей, которых уже лишили, ну, как бы тех благ, я имею в виду и чиновников, и олигархов, и миллиардеров и так далее, тех благ, которые у них были до этого?
Ну, каких-то лишили, а какие-то им дали. А, безусловно, смотрите, как я на это смотрю, главная ценность для политического устройства такого типа, как в России, главная ценность для него, для Путина и круга приближенных — это лояльность. И внутри, и, между прочим, снаружи. То есть, например, недавний вот продолжающийся кризис с Арменией, простите, например, ведь это, по сути, наказание части армянского общества и лично Пашиняна за нелояльность. Внутри, тем более, лояльность — это главная ценность. Путин и коллеги постоянно заняты выстраиванием лояльности. Сейчас они делают это вокруг войны. Они, в общем-то, не требуют, по крайней мере, не требуют первым делом, чтобы люди выходили и прямо-таки публично делали какие-то кровожадные заявления. Достаточно, чтобы не протестовали. И тогда они могут получить контракты, тогда они могут получить вот эти высвобождающиеся активы, которые практически силой отжимают у уходящих западных компаний. Тоже рычаг. И постепенно представители элиты политической, экономической, они как бы получают те или иные награды за свою лояльность. Эта лояльность на самом деле так и строится. Лояльность — вещь не, как бы сказать, не эфемерная, это не просто энтузиазм голый. Лояльность основана на том, что человек что-то получает за свою лояльность. Например, лояльный клиент какой-нибудь компании, он же не из любви покупает тот или иной продукт, там, не знаю, кроссовки какого-то бренда. Ну, он привык, что это хорошая вещь, да, не просто так покупает. И И здесь также, на самом деле. То есть постепенно вот эта система, она выстраивает лояльность вокруг войны. И вначале просто не требует протестовать, вслух можно молчать. Но постепенно ожидается все больше и больше поддержки. И так и будет. То есть это и на элиту распространяется, на самом деле, но не только. На общество в целом, но там через, скорее через законы, через то, что людям объясняют наглядно, что протестовать не надо, за это пойдешь в тюрьму и так далее. Будешь поддерживать, за это, может быть, что-то получишь. Главное, что вот сейчас, за последний год, может быть, не сразу они это осознали, но ясно, что уже давно осознали, что просто так абстрактный патриотизм, как идеология, ну, непонятно, не работает, не сумели, ну, и как бы общество не склонно на самом деле. Мы живем в 21 веке, век идеологии, в общем-то, прошел. Нигде в мире, по большому счету, мы не знаем примеров, где политические системы были бы основаны на идеологии, так уж всерьез. И Россия не исключение, вполне себе модернизированное общество, давно-давно прошедшее все стадии там, демографического перехода. У нас общество урбанизировано, у нас больше 70% живут в городах, люди с образованием, маленькие семьи, мало детей. Мы по структуре общества совершенно такие же, как средняя какая-то европейская страна. То есть затолкать в людей идеологию просто так сложно. Ее даже не просто сложно придумать, ее просто еще и продать невозможно. Но они нашли вот этот способ, с моей точки зрения, чудовищный. Это поставить в центр системы войну. И за счет, и как бы на этой основе распределять чужих и своих, чужих и своих. Эта система так устроена, чужой — свой. И сейчас в центре война. Как это не ужасно, при том, что люди в действительности, скорее всего, это правда, что вряд ли у нас огромное большинство людей хотят прям вот так вот осознанно, с энтузиазмом это поддерживать. Но кто-то поддерживает, кто-то просто не спорит. Но им это не важно. Просто одних силой, других посулами и подачками заталкивают в систему отношений, в которой война является вот этим маркером. Ты ее принимаешь, ты на ней зарабатываешь, ты за счет нее там, развиваешься так или иначе. Тогда ты свой. Если ничего из этого не делаешь, пытаешься отвертеться от службы, делаешь какие-то двусмысленные замечания, не говоря уже о том, что протестуешь. Ты чужой. Вот так они будут продолжать делать. Если они сделали ставку на длинную войну, они будут продолжать это использовать. И я пока не вижу, ну, как бы, чтобы это вот движение, чтобы оно упиралось в какую-то стену. Как-то не видно. А общество постепенно смиряется, может быть, молчанием, может быть, уходом в себя, в частную жизнь, но острые реакции отторжения не видно.
А, хорошо, а тогда, с вашей точки зрения, на что вообще надеяться? То есть из ваших слов можно сделать только один вывод, если бы я вот был бы просто зрителем этого, что это, ну, как бы, ну, друзья, поздравляю. Вот это путинизм, пока Владимир Владимирович Путин не умрет, и вполне возможно, он найдет себе какого-то подобного преемника, и нас ждет, в общем, это на десятилетия и десятилетия.
Я не знаю про десятилетия, а я должен извиниться сразу перед слушателями и зрителями. Я не являюсь политиком. Мне поэтому не нужно демонстрировать оптимизм. И я понимаю, что общий как бы комментарийный поток, с которым мы все сталкиваемся каждый день, он основан на некотором встроенном оптимизме. Мы смотрим, а вот там трещина пошла, да? Ага, они такие глупые. У них рубль уже там дешевле цента американского, да? отметка там 100 рублей за доллар пройдено и так далее. Да, всегда можно найти какие-то события, которые показывают, что у российского режима что-то не получается. Но я все-таки за реализм, и мне кажется, нужно отдавать себе трезво отчет, что сейчас эта система как бы собралась, нашла себя, и пока не показывает признаков там какого-то развала. На более философской ноте я вот что скажу. Мне кажется, не страшно. Просто ну, те немногие, кто это слушает и смотрит, посмотрите на это немного с другой стороны. Не страшно жить без такого вот прям уж оптимизма по поводу политической системы. Что такое политическая система и что такое вы? У вас есть собственная жизнь. У вас есть те, у кого есть дети, у них есть дети. У кого есть планы, есть планы. Есть общественная реальность. В ней очень многое можно делать. Медиа существует, общение между людьми существует. Все это, безусловно, нужно развивать и гораздо активнее, чем сейчас. Но всерьез надеяться на то, что режим грохнется прямо завтра, это вредная иллюзия. А если говорить о надеждах, да, надежда — вещь довольно-таки амбивалентная. А надежда — это вообще-то вещь плохая, потому что она, если мы вспомним историю про Пандору, про ящик Пандоры, то это был подарок, в кавычках, в который были засунуты всякие беды, болезни и все прочее. Вот. И как бы вот эта традиция, да, древнегреческая, античная, она всегда к надежде относилась двусмысленно. Были споры. Одни говорили, что надежда прямо это ужасно плохо, потому что если надеешься, ты лежишь под деревом и ждешь, пока на тебя упадет созревшее яблоко и не будешь работать. Например, такая логика, да? А кто-то бы говорил, надежда — это хорошо. Потом в христианскую эпоху надежду связали с религией. Но в любом случае стоит как бы отдать себе отчет в том, что каждый день находить в политической системе дыры и проблемы можно. Это очень хороший спорт. Очень много кто им занимается. Но нужно быть трезвым и отдавать себе отчет в том, что это не похоже на то, что эта система быстро сломается. Еще один довод в том, что просто посмотрите на какое, я уже об этом говорил, но еще раз, огромное количество людей заинтересованы в существовании этой системы. Представим себе на секунду, что все заканчивается завтра. Происходит что-то подобное тому, что в Германии произошло 8-9 мая 1945 года. Немцы называли это «Stunde Null», час X, час ноль, да? Когда все жирная черта подведена. Даже в этом случае очень долго, еще на протяжении минимум 15-20 лет, в обществе, на самых ответственных должностях, постах и так далее, работали люди, которые служили предыдущему режиму, были членами партии нацистов. Как-то более очевидным образом черта была подведена гораздо позже. И это опять-таки в ситуации, когда была абсолютно полная, безоговорочная капитуляция режима. Зло было названо злом. Добро победило. И даже в этой ситуации она на самом деле была не чистой, а грязной. В России представить себе вот такой час X я, например, не могу. У нас не будет какой-то внешней силы, которая Россию вдруг неожиданно захватит и напишет новую конституцию, раздаст всем права человека и поведет в суд сторонников войны и всех их накажет. И им по голове, значит, молоточками настучит. Я такой ситуации представить себе не могу. При том, что я противник войны, и все, ну, максимум того, что можно знать про эту политическую систему, я знаю, и про ее коррупцию, и про ее глубокую внутреннюю противоречивость и уязвимость. Тем не менее, мы видим, какое огромное количество людей в ней заинтересованы. Они находят в себе способы себя убедить и своих близких убедить в том, что они правы. Они находятся в ситуации моральной правоты. Они говорят, мы профессионалы, мы патриоты, мы, я не знаю, служим церкви. И во всех этих случаях они оказываются сторонниками войны. С этим совсем придется жить еще долго, даже если каким-то странным образом этот режим вдруг рухнет. Все эти люди останутся надолго. И мне кажется, это нужно понимать. Это не страшно. Это не значит, что нужно отчаиваться и, я не знаю, что бежать в лес. Нет. Нужно жить и работать, нужно поддерживать, нужно при этом ответственно относиться к собственным взглядам и настаивать на своей точке зрения, на том, что война — это чудовищное преступление против человечности, и нужно отдавать себе в этом отчет.
Это правда. Я, конечно, отношусь совсем к другой жизненной философии. Я, конечно же, считаю, что единственное, что может заставлять существовать в чем-то подобном, как Россия, это только надежда, особенно с такими политическими взглядами, как у вас и у меня. Но в любом случае, я хочу вам привести... Вот вы сказали, что невозможно себе представить. Да почему? Ну, как бы, вот вам путч 91-го года. Как бы вот оно все сменилось, государство развалилось, все поменялось, в реальности же ничего не поменялось. Те же элиты, те же чиновники, которые только недавно с трибун возглавляли Советский Союз, стали невероятными реформаторами и возглавляли правительство, были чиновниками и так далее. Ну вот такой-то вариант возможен, и не будет вам Путина, будет, я не знаю... Собянин, например, я не знаю, например, Борис Николаевич Ельцин и Горбачев, будет Собянин следующим главой государства. Но зато закончится, например, война. Это же тоже, в общем, довольно реальная перспектива будущего.
Было бы хорошо. Я целиком... Понимаете, еще раз, поскольку мне не нужно вести за собой... сторонников голосовать за меня на выборах, я могу позволить себе пессимизм. Мне лично так спокойнее. Я буду страшно рад оказаться неправым и в какой-то день проснуться, узнав о том, что Путин подавился повидлом и что-то там еще произошло, да. Ну, может быть, его увезли в больницу, он просто больше не может исполнять свои обязанности. После очень сложного случая, поперхнулся
чем-то. Мне очень нравится ваш пример с повидлом. Давайте, чтобы не повторяться в этой теме, я хочу, у нас 5 минут вот прям остается, хочу очень интересно ваши точки зрения узнать. Мы сейчас бесконечно слушаем по поводу того, что там оппозиция российская, заграничная, решает по поводу того, как им идти на эти выборы. Макс Кац говорит, что надо объединяться. Ходорковский вот совсем недавно заявил о том, что объединяться не надо, но нужно бороться всем вместе. Волков и ФБК, экстремистская запрещенная организация в России, не хотят объединяться, у них есть свои какие-то планы. Как вам кажется, вообще это имеет... Вот то, что происходит там, это имеет какое-то реальное отношение о том... Вот то, что мы с вами обсуждали, вот 55 минут, и вот эта как бы попытка политической борьбы за границы, это вообще имеет какой-либо толк?
Пока нет, я боюсь. Нужно, так, поймите меня правильно, я не хотел бы обесценивать усилий людей,
я тоже не обесцениваю, да.
Которые оказались границей и которые сделали такой выбор. То, что делает ФБК, во многом построена, как бы легитимность, моральную легитимность ФБК обеспечивает Алексей Навальный, который в пыточных условиях находится в России, и тем самым, и он, будем откровенны, каждый день мы можем услышать страшную новость про Алексея Навального. Но это обеспечивает некоторую моральную легитимность усилиям тех его соратников, которые выехали за пределы страны и заняты там политической деятельностью. Насколько это приближает крах режима, я не знаю. Спор об участии и неучастии в публичных процедурах авторитарного общества, он древний как мир. Он существовал, например, в российском случае, например, как только была объявлена, созвана Дума, еще в то время до революции 17 года, партии, тогда присутствовавшие, как бы существовавшие в то время, постоянно ссорились, но обычно, прежде всего, это были большевики, которые ссорились со всеми и, ну, в частности, выступали за не публичную, подпольную деятельность, как правило. Там был долгий спор, какое-то время они участвовали в деятельности как бы официальных органов, ну, то есть официального органа, в данном случае парламента, вот, потом не участвовали. Вот. И сейчас происходит нечто похожее. Это бесконечный долгий спор. А в процессе этого спора, на самом деле, политические силы просто, ну, как бы проговаривают на публику свои программы, мы можем посмотреть это, послушать, оценить для себя. Мне кажется, что в том, что говорит Максим Кац, немало какой-то такой манипуляции. Он прежде всего отстаивает свою позицию, свой медийный ресурс, как бы группу людей, которые его поддерживают. Это все очень понятно. Мне кажется грустным, что там ФБК иногда несколько раздраженно реагирует на, ну, как бы чрезмерно раздраженно, да, то есть я очень хорошо знаком, я знаком с Алексеем, был много лет и знаю тех, кто работает в ФБК. У них есть огромные заслуги, они очень много сделали, у них есть сила, основания для того, чтобы вести себя спокойно и не огрызаться на как, вот, тех, кто там, пытается как-то их там подтроллить немножко. То есть мне, я вообще эту ситуацию не вижу как какую-то очень серьезную и важную, по-настоящему важную. Важно, чтобы эти движения, эти силы продолжали развиваться и там, делали какую-то работу, какую они могут делать за пределами страны. Но по существу события будут неизбежно происходить в России. Если будет происходить ослабление режима, будет окно для изменений, мы об этом узнаем немедленно, и будут происходить какие-то события. По опыту, не знаю, прочитайте книжку Александра Баунова про конец режима, по опыту вот тех режимов, которые не Германия, не Япония, а вот такие вот Испания, Португалия, Греция, да, мы видим, что да, режим может постепенно там трансформироваться изнутри, там происходят определенные процессы. Кто знает, может быть, что-то похожее будет у нас происходить, и с большой вероятностью, да, действительно будет какой-то человек изнутри, который будет заинтересован в том, чтобы защищать всех тех же интересы всех тех же людей, которые сейчас выигрывают от войны, зарабатывают огромные деньги. Они никуда не денутся, они будут хотеть защищать свои интересы. Их наказать можно будет только в случае конфликтной, революционной, по сути, смены режима. Пока признаков этого нет, нужно это трезво понимать.
Да, спасибо большое. В конце хотел бы сказать о том, что вы все равно сказали о надежде, и надежда у нас повидла. Ну вот, спасибо огромное. Это был Максим Твердолюбов, с вами персонально ваш. В конце хотел бы сказать, друзья мои, «Новая газета», которая находится в России, просит очень вашей помощи. Две недели будет проходить марафон одного из единственных больших изданий российских, которое продолжает работать внутри страны. Очень важно, если есть такая возможность им помочь, стать их соучастниками. «Новая газета» выпускает и в печати, печатном, и в подкастах, и в том числе она есть в Телеграме, есть YouTube-канал «Номедиа из России». Можно всегда стать их соучастниками или один раз помочь им финансово, потому что сейчас газета находится в тяжелом состоянии. Вы видели о том, что и «Новую газету» обворовали, по сути, приватизировали их типографию, в том числе Дмитрия Андреевича Муратова, главного редактора, бывшего главного редактора, признали иностранным агентом. В общем, идет планомерная борьба против журналистов. Если есть такая возможность, обязательно помогите нашим коллегам. Ну, я в том числе работаю в «Новой газете», поэтому прошу и сам от себя, как Василий Полонский, чтобы им помогли такому старому и хорошему изданию. Спасибо огромное. Максим, а я с вами прощаюсь. Спасибо огромное вам за эфир. Спасибо большое, что смотрели. Нас, по-моему, больше 2000 даже смотрели единовременно. Всем до свидания и пока.